Светлана Обратнова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Расследование катастрофы авиалайнера «Сухого» в Индонезии. Отказ Владимира Путина от поездки на саммит «Большой восьмерки» в США. Смена губернатора Самарской области. Экологические проблемы олимпийского строительства в Сочи. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в ближайший час программы «Время свободы». Самолет «Суперджет-100», совершавший демонстрационный полет в Индонезии, пропавший накануне с экранов радаров, был найден сегодня поисково-спасательной группой в районе горы Салак, примерно в 64 километрах к югу от Джакарты. Позднее в районе катастрофы были обнаружены останки нескольких погибших. О выживших ничего не сообщается. Тему продолжит Елена Поляковская.
Российский самолет «Сухой Суперджет-100» выполнял первый в своей истории демонстрационный тур по шести странам Азии. Однако 9 мая, через 20 минут после взлета, связь с бортом прервалась. Как сообщил РИА Новости, представитель авиационной службы контроля воздушного пространства Индонезии, незадолго до потери связи самолет запросил разрешение на снижение и, получив его, стал поворачивать направо и снижаться. После чего самолет пропал с экранов радаров в 40 милях от аэропорта. Порта Джакарты. По последним данным, на борту самолета находились 45 человек. Причины катастрофы предстоит выяснить. Сегодня специалисты говорят прежде всего о неблагоприятных погодных условиях и об ошибке экипажа. По мнению главного редактора журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексея Синицкого, в данном случае, скорее всего, речь идет о фатальном совпадении ряда причин.
Подобного рода ситуации – это всегда совокупность факторов. Нет такого одного фактора, да? То есть это какая-то цепочка, вот такое вот сложное совпадение, которое вот привело к такому фатальному развитию событий. Расследованию предстоит понять, что и как там было.
Начальник аналитического отдела компании «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что определенным фактором, который мог сыграть свою роль в данном конкретном случае, могло стать то, что полет был демонстрационным.
Конечно же, самолет разрабатывает сухую практически все погодные эксплуатации, то есть те ограничения, которые накладываются на эксплуатацию самолета, и есть погодные условия, естественно, минимальные. Однако, когда речь идет о выполнении демонстрационного полета на относительно небольшой высоте в гористой местности, когда это не полет по заранее спланированному маршруту, выверенному до метра, конечно, сам по себе фактор сложных эти условия может оказаться роковым.
Сразу после катастрофы появились мнения экспертов, которые заговорили о том, что трагедия ставит под угрозу само существование амбициозного проекта компании «Сухой». Однако, по мнению начальника аналитического отдела компании «Авиапорт» Олега Пантелеева, следует разделять репутационные потери корпорации «Сухой» и коммерческие. По словам Пантелеева, компании-покупатели ориентируются прежде всего на технические параметры самолета.
Безусловно, как репутационные потери, очень серьезный удар. И кроме того, для компании гражданского самолета «Сухого» это большой удар, потому что потеряны все ведущие специалисты, которые занимались испытанием доводки самолета. Но в то же время понятно, что сам по себе лайнер был застрахован, и финансовые потери будут возмещены. А что же касается дальнейших рыночных перспектив самолета, то они вряд ли будут поставлены под угрозу в связи с произошедшим. Потому как самолет имеет сертификацию, что подтверждает его безопасность, причем сертификат выдан не только в Москве авиационном регистре Межгосударственного авиационного комитета, но и Европейским агентством по авиационной безопасности. Поэтому авиакомпании, которые принимают решение о приобретении самолета такой размерности, будут ориентироваться в первую очередь на те летно-технические, эксплуатационные и коммерческие характеристики, которые предлагает самолет. Надо напомнить, что в судьбе многих лайнеров были такие тяжелые драматические события, в том числе и на этапе летных испытаний, на этапе демонстрации, когда машины только выходили на дорогу. Но сейчас это очень коммерчески успешные, удачные самолеты, которые можно назвать бестселлингом.
Среди прочих высказывались и скептические оценки по поводу того, что в компании «Сухой» впервые занялись производством гражданских самолетов. Но главный редактор авиатранспортного обозрения Алексей Синицкий считает эту позицию странной, обращая внимание, что самолет был сертифицирован по европейским стандартам.
Что самолет сертифицирован по европейским нормам летной годности. Вообще, европейские нормы летной годности – это очень жесткий и очень требовательный инструмент. Там либо да, либо нет. Понятно, что есть какие-то там ограничения и так далее, но это как бы продвигается все. Да? Но то есть сам факт получения сертификата, он говорит о том, что машина соответствует, так сказать, всем современным требованиям по уровню безопасности полета. Поэтому все остальное, это иначе, чем такими инсинуациями назвать трудно.
С Алексеем Синицким согласен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Я думаю, таких оснований нет по той причине, что сухой Суперджет 100 разрабатывался в кооперации с рядом ведущих западных разработчиков. То есть это была первая российская пассажирская машина, которую мы выводили на рынок, сразу сертифицируя ее по существующим западным стандартам. Поэтому с технологической точки зрения это исключительно надежный, продвинутый самолет, который обладает резервированием всех основных систем управления, связи. Поэтому с технической точки зрения никаких вопросов здесь не возникает. Очевидно, все-таки, учитывая то, что произошло столкновение с горой, речь может идти о пилотировании в сложных погодных условиях, тем более, что это была не регулярная пассажирская трасса, а демонстрационный полет. Очевидно, здесь может идти речь о либо ошибке пилотирования, либо сочетании неблагоприятных факторов.
По мнению Алексея Синицкого, ни репутационные, ни коммерческие потери компании «Сухой» после трагедии в Индонезии не грозят.
Знаете, надо разделять, как это сказать, профессиональную репутацию и такую, условно говоря, обывательскую. То есть я думаю, что с точки зрения профессиональной репутации ничего непоправимого в этом смысле. Ну, все это ужасно, конечно, да, но вот для репутации как продукта, так и отрасли, я думаю, ничего не произошло, потому что, ну, бывают такие ситуации. Я думаю, что профессиональное сообщество относится к этому с пониманием. Но тем более, что сейчас пока нет никаких данных и исследований, что там произошло и как, поэтому вообще невозможно делать какие-то выводы. Но, безусловно, с точки зрения такой вот массового сознания, ну, наверное, да, то есть массовое сознание склонно все валить в одну кучу, и вот для них там просто вот самолеты всегда падают, да, российские. Безусловно, в этом смысле это наносит некоторый ущерб именно вот для репутации, так сказать, российской техники и так далее, но, в общем, единственное, что можно сказать, что массовое сознание, оно такое изменчивое, и оно, так сказать, не концентрируется на чем-то одном, да, каждый день новая новость, то, в общем, хочется надеяться, что это вот как пройдет для массового сознания. Но с точки зрения коммерческой, я не думаю, что это повлечет какие-либо существенные перемены.
Потенциальные покупатели российского самолета «Сухой Суперджет 100» будут внимательно наблюдать за ходом расследования обстоятельств катастрофы лайнера в Индонезии, сообщает в четверг издание «Джакарта Глоб» со ссылкой на австралийского авиационного эксперта. В выяснении причин российского самолета примут участие как индонезийские, так и российские специалисты. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 16:15. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели, работающие на месте крушения российского авиалайнера «Сухой Суперджет 100» в Индонезии, заявили, что ни одного выжившего в авиакатастрофе не найдено. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, отбывающий 15 суток административного ареста, предлагает провести новый марш миллионов 12 июня. Министерство юстиции России восстановило регистрацию республиканской партии. В Кизлярском районе Дагестана в перестрелке с боевиками ранены трое полицейских. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков досрочно подал в отставку. Сегодня в 20:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Некоторые темы этой программы. В Индонезии обнаружены фрагменты потерпевшего катастрофу российского самолета. Владимир Путин отказался от участия в саммите «Большой восьмерки» в Чикаго. Активисты оппозиции продолжают гражданскую вахту на чистых прудах. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20:00 по московскому времени. We'll be right back. Одна из центральных сегодняшних новостей. Президент России Владимир Путин сообщил, что не сможет участвовать в саммите лидеров стран Большой Восьмерки в американском городе Кэмп-Дэвид 18-19 мая. Вместо Путина туда поедет премьер-министр России Дмитрий Медведев. По словам Путина, ему необходимо завершить дела, связанные с организацией нового кабинета министров, рассказывает Александр Гостев.
Встреча президентов США и России Барака Обамы и Владимира Путина перенесена на 18-19 июня. Она состоится во время саммита группы 20, который пройдет в Мексике в городе Лос-Кабос. Об этом стало известно в среду вечером по итогам телефонных переговоров Обамы и Путина. Пресс-служба Путина отметила, что Обама поздравил российского президента с официальным вступлением в должность. И российские и западные политологи сейчас напоминают, что саммит G8 18-19 мая был ранее специально перенесен Бараком Обамой из Чикаго в Кэмп-Дэвид ради Путина, так как с 20 по 21 мая в Чикаго же намечена встреча глав государств Союза НАТО, в которой Путин отказался участвовать ранее. Президент США не хотел, видимо, создавать неловкую ситуацию, когда Путину пришлось бы покидать Чикаго в тот момент, когда здесь должна была бы начаться другая важнейшая встреча. Ряд аналитиков считают, что президент России отказался вообще приезжать в США, чтобы дать понять нынешней американской администрации, он недоволен тем, как Белый дом отреагировал на продолжающееся в Москве выступление общественности в связи с возвращением Путина к власти и на подавление этих протестов полицейскими методами. Во вторник Государственный департамент США выразил обеспокоенность в связи с волной арестов среди участников гражданских акций. Обозреватели отмечают также, что Барак Обама заметно задержался с поздравлениями Путину по телефону. Политолог и публицист Андрей Пиантковский в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что отказ Владимира Путина поехать на саммит в Кэмп-Дэвиде объясняется сразу несколькими причинами – и политическими, и глубоко психологическими.
Если нужно было еще раз показать, что Медведев абсолютно никто и звать его никак, то Владимир Владимирович это сделал очень убедительно, просто демонстративно, что он показал, кто хозяин в доме. Но это только внутренняя составляющая. Конечно, это невероятное унижение Обамы. Такой демонстративный шаг признания и пренебрежения к Западу. Но в этом ничего нового для Путина нет. Он считает, что в смысле политических соображений это всегда как бы выигрышный ход. Но мне кажется, что все-таки за этими прагматическими соображениями в унижении дополнительного Запада и Медведева открывается еще громадный психологический фон. Это вот бьющее через край раздражение и возбужденность Путина последние дни. Мне кажется, что все эти Медведевы, Обамы, Камероны, это для него как бы козырь отпущения. Он крайне недоволен тем, как его коронация на пожизненное правление была встречена в Москве. Этого никто не ожидал, что будет такое количество народов, что будет столько людей из регионов. Ну и вот он вымещает свое раздражение и гнев на несчастных мировых политиков, которые тут ему попались под руку.
Это было мнение политолога Андрея Пианковского. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы» обзором американской печати. У нас на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Давайте начнем с отношений России и Соединенных Штатов. Вот мы только что подробно рассказывали о том, что Владимир Путин решил не приезжать на саммит «Большой восьмерки», который состоится в Соединенных Штатах. Каковы комментарии в американской прессе?
Здравствуйте, Валентин. Газета «Нью-Йорк Таймс» называет эту новость неожиданной. Авторы публикации пишут, что усиливается ощущение, что нынешний этап взаимоотношений Барака Обамы и Владимира Путина начинается с проблем. Газета напоминает, что в ходе своей избирательной кампании Владимир Путин делал резкие антиамериканские заявления. После того, как Путин был избран президентом России, в администрации Обамы шла дискуссия, как на это реагировать. Некоторые чиновники предлагали решительно осудить результаты выборов. В итоге Белый дом повел себя сдержанно. Не поздравил Путина открыто, а сообщил, что Соединенные Штаты рассчитывают на совместную работу с ним. Обама также демонстративно выждал несколько дней, прежде чем поздравить Владимира Путина по телефону. Разумеется, в заявлении Белого дома ни о чем таком не упоминается, говорится в публикации «Нью-Йорк Таймс». Согласно заявлению Белого дома, Обама и Путин 9 мая побеседовали по телефону по случаю отмечаемого в России Дня Победы. Владимир Путин сказал, что не сможет приехать на саммит, так как должен сформировать новый кабинет министров. На саммит приедет премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако, по словам источников администрации Обамы и европейских дипломатов, саммит перенесли в Кэмп-Дэвид специально ради Путина. Днем позднее, в Чикаго пройдет саммит лидеров стран НАТО. И американская сторона решила развести два саммита по разным местам, чтобы не ставить Владимира Путина в неудобное положение, поскольку его участие в саммите НАТО не планировалось. И Вашингтон Таймс, другая газета Вашингтон Таймс добавляет, президенту Обаме придется подождать и попросить у Владимира Путина больше пространства для маневра на переговорах по противоракетной обороне. Валентин.
Алан, давайте теперь вернемся к внутренней политике Соединенных Штатов. Президент Барак Обама впервые высказался в поддержку однополых браков в среду. Как-то комментирует это событие американская печать?
Да, Валентин, обращусь прежде к редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». В ней, в частности, говорится, кто-то может придраться к тому, что комментарии Обамы о его положительном отношении к однополым бракам последовали только месяцы спустя после того, как он заявил об эволюции его взглядов по этому вопросу и после того, как вице-президент Джозеф Байден практически открыто высказался в том же духе. Но в конечном счете, считают авторы публикации, важно то, что эту свою позицию Обама называет сугубо личной, хотя одновременно он продолжает поддерживать исключительное право каждого отдельного штата самостоятельно решать этот вопрос на законодательном уровне. Газета считает такое развитие символически важным и заслуживающим большого одобрения. Страна быстро по историческим меркам продвинулась от жестокой, почти бездумной ненависти к геям и лесбиянкам к признанию неприемлемости этого предрассудка. Многие американцы, подобно Обаме, испытали постепенную эволюцию в данном отношении под влиянием родственников и друзей и пришли к уважению секс-меньшинств, как сказал Обама, к золотой середине. Авторы публикации отмечают, что прежде, когда Обама возражал против однополых браков, он не был ханжой. Так же, как и не все сегодняшние противники таких браков являются ханжами. Но страна меняется. Газета Wall Street Journal в своей редакционной статье рассматривает заявление Обамы через призму предстоящих в ноябре президентских выборов. Газета отмечает, что заявление Обамы в среду избавило общественность откладывать до послевыборного периода то, что представляется неизбежным. Авторы пишут, что не надо быть циником, чтобы предположить, что в данном случае командой Обамы движет расчет, нацеленный на его переизбрание президентом. Нет сомнения, что предвыборной проблемой номер один является состояние американской экономики. И поскольку Обама не в силах как-то повлиять на обсуждение этой темы, его предвыборный штаб, видимо, считает необходимым придать пассионарность его электоральной базе. Как считают авторы публикации, поддержка Обамой однополых браков гарантирует то, что средства массовой информации не позволят республиканскому кандидату в президенты Митту Ромни и шага ступить без допроса с пристрастием на данную тему. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор американской печати подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. По мнению российских экологов, продолжающееся в Сочи возведение объектов будущей Олимпиады уже нанесло серьезный ущерб окружающей среде Краснодарского края. Летом этого года в Сочи ожидается пик олимпийского строительства. Корпорация «Олимстрой» обещает достроить морской порт, запустить линию скоростной электрички и выйти на финишную прямую по строительству Кудыбстинской электростанции, которая должна быть сдана в 2013 году. Ранее ревизоры счетной палаты по бывавшие в Сочи сообщили о нарушении в ходе строительства и предположили, что ряд олимпийских объектов вообще не будет построен. Рассказывает Любовь Чижова.
Начинающийся в Сочи курортный сезон может принести разочарование и местным жителям, и тем россиянам, которые рискнут и посетят этот город в самый разгар олимпийского строительства. После замечаний Счетной палаты о том, что ряд объектов не будет построен к 2014 году, местные власти и корпорация «Олимпстрой» объявили о том, что нынешним летом в Сочи намечен строительный бум. Обещают достроить Сочинский морской порт, запустить линию скоростной электрички. В 2013 году должно завершиться возведение центрального стадиона, Кудепсинской электростанции и других объектов. Сочи действительно похож на большую стройку, и не всем горожанам это нравится, рассказывает руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.
Ну, как я уже неоднократно говорил, весь этот олимпийский проект – это большая авантюра, и поэтому этот проект сталкивается на сложности не только экологического характера, но и технологические. Очень многие стройки не успевают к сроку. Есть очень большой риск, что не все объекты будут сданы к Олимпиаде. Это, на самом деле, несложно было поначалу предвидеть, потому что сроки столь сложных условий были заданы идеальные.
Как вот сейчас выглядит олимпийское строительство?
Все Сочи перекрыто, кругом стройки, масса неудобств жителям, пробки, везде перегорожено, перерыто. Масштабное строительство ведется уже в существующей городской черте, и, естественно, это с массой проблем. В нескольких объектах я сейчас был. Один подрядчик знает, что делать другой. Все очень нерационально делается. И все это подпитывает только огромные деньги, но и политическая воля, так как это личный проект Владимира Путина. Село Барановка, садовое товарищество «Русская Мамайка», там делали олимпийские отвалы на горе. И эти отвалы, они вызвали колоссальный оползень, и вся гора как бы сейчас сползает. Этим ничего нельзя сделать. Прям буквально дома заваливает оползневой массой.
Когда только объявили о том, что Олимпиада пройдет в Сочи, местные жители приняли эту новость с огромным воодушевлением. А что сейчас думают люди?
Ну, мнение людей радикально изменилось. То есть сейчас люди страдают повсеместно. Это не какой-то два, это сотни случаев, когда из олимпийского строительства нарушается нормальная жизнь жителей. И уже повсеместно возникают инициативные группы. Вчера вот, например, в селе Казачий Брод происходил сход из-за того, что карьер делать там свалку рядом с этим селом. Социальная напряженность высокая. Сейчас в Краснодарском крае город Сочи – это зона наивысшего социального напряжения.
О ходе олимпийского строительства в Сочи говорил руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха. Возведение спортивных объектов и олимпийской инфраструктуры велось и ведется с нарушением природоохранного законодательства и уже нанесло непоправимый ущерб природе Кавказа, рассказывает руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаил Крейндлин.
В целом, конечно, ущерб экосистеме Восточного Причерноморья России очень серьезный. Но, во-первых, фактически большинство олимпийских объектов, по крайней мере, в горном кластере, строились на территории, которая всегда была особо охраняемой природной территорией, Сочинский национальный парк. Это горные леса, которые вообще мало где еще сохранились, и фактически около 2000 гектар вот этих уникальных горных лесов уничтожено, ну, просто физически, потому что они заняты олимпийскими объектами, или они там будут планироваться. Второе, конечно, безусловно, важно объяснить, это река Мзымта, тоже достаточно уникальный бассейн для российского Причерноморья. То есть, как экосистема, река Мзымта фактически тоже полностью уничтожена в результате строительства совмещенной автомобильной железной дороги Адлер-Красная Поляна. Причем, надо сказать, что это было одно из немногих нерестилищ черноморского лосося, вида занесенного в Красную книгу и в Международную Красную книгу. Сейчас фактически нерестилище уничтожено, там вкладываются огромные деньги на то, чтобы его там пытаться восстановить, но за счет того, что экосистема в целом реки фактически разрушена, то, скорее всего, эти средства будут вложены впустую. Ну и там очень серьезные есть разрушения в прибрежной части, в районе Меретинской низменности. Ну, там, может быть, не настолько ценные природные территории. Там надо скорее говорить о каких-то разбалансировании природных процессов. То есть, в частности, за счет того, что как раз разрушен сток Мзымты, было уже несколько случаев, когда были катастрофические сели, когда смывались порты, гибли люди.
Это было мнение руководителя проекта по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаила Крейндлина. По официальным данным, стоимость олимпийского строительства в Сочи превышает 300 миллиардов рублей. Эксперты не раз называли его одним из самых коррупционных проектов в новейшей российской истории. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16:30. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели, работающие на месте крушения российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100» в Индонезии, заявили, что ни одного выжившего в авиакатастрофе не найдено. Ранее сообщалось, что обломки самолета были обнаружены сегодня поисковой группой на склоне горы Салак. В западной части острова Ява на борту разбившегося лайнера находились 45 человек. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, отбывающий 15 суток административного ареста, предлагает провести новый марш миллионов 12 июня. В обращении, опубликованном в Твиттере его адвоката, Удальцов призывает гражданских активистов продолжать народные гуляния по улицам Москвы и других городов, чтобы выразить свой протест против вступления в должность президента Владимира Путина. Министерство юстиции России восстановило регистрацию республиканской партии. Как сообщил сегодня ее лидер Владимир Рыжков, 12 мая соберется политсовет партии, который назначит дату съезда. В Кизлярском районе Дагестана сегодня в перестрелке с боевиками ранены трое полицейских. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков досрочно подал в отставку. Полномочия Сердюкова, который возглавляет Ленинградскую область более 13 лет, истекают в июле. Встреча президентов США и России Барака Обамы и Владимира Путина перенесена на 18-19 июня. Она состоится в кулуарах саммита группы 20, который пройдет в Мексике. Путин сообщил, что не сможет приехать в США на запланированный 18-19 мая саммит «Большой восьмерки». Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Прежде всего, я полагаю, мы продолжаем рассказывать о хрониках протестов, охвативших Москву в последние дни.
Да, конечно, Валь, и мне хотелось бы сделать такое некоторое обзорное сообщение о том, как сайт «Радио Свобода» освещал и будет освещать эти события. Ну, прежде всего, самые свежие информации в новостях, а также в центральных статьях, которые расположены на главной странице сайта, они, как правило, обновляются в онлайн-режиме. Там существует онлайн-репортаж в виде текста. Есть обязательно наше окошко нашего Твиттера, где мы выводим самые свежие сообщения. Есть самые свежие материалы, фото и видеоформатов. Кроме того, мы стараемся в такие дни вести прямую трансляцию. Я заранее приношу, вернее, на этот раз не заранее, а постфактум скорее приношу свои извинения за технический сбой и заранее приношу свои извинения, если такие сбои будут. К сожалению, не все зависит от профессионального уровня работы наших журналистов. В Москве большие проблемы с интернетом, когда происходят массовые акции, и в этом случае мы и наши коллеги испытываем трудности, которые мы не в состоянии преодолеть. И тем не менее мы пытаемся вести такие прямые трансляции. И, на мой взгляд, одна из самых удачных за последнее время была 7 мая, когда во время проезда кортежа Владимира Путина гражданские активисты хотели приветствовать его белыми лентами. Мы вели трансляцию от уже знаменитого в Москве кафе «Жан-Жак», и люди могли в прямом эфире видеть, как разворачивались события. Кроме этого, я напоминаю вам, что у нас есть страница в Фейсбуке. И за последние несколько дней мы приобрели еще 1000 новых друзей. Я думаю, в том числе и за счет того, что мы в такие дни открываем страницу, нашу стену, для того, чтобы люди спокойно и свободно могли размещать и свои свидетельства, и свои видеосвидетельства, и свои фотосвидетельства. Кроме того, я стараюсь вести интерактив, то есть вести диалог с нашими читателями и слушателями и через Facebook, и на главной странице сайта под центральной статьей. Вы знаете, у нас существует премодерация, комментарии обычно появляются с задержкой, но в такие вот ситуации острые мы пропускаем комментарии незамедлительно, и на все вопросы я стараюсь отвечать просто в онлайн-режиме. Поэтому мне кажется, наш сайт чрезвычайно живой. Я советую вам, когда вы нуждаетесь в самой свежей информации, обращаться к нам.
Благодарю вас, Людмила, и от себя добавлю, что у меня открыта статья, рассказывающая о протестах в Москве, и мы будем выводить корреспондентов «Радио Свобода», работающих на улицах столицы, в радиоэфире также. Это, в частности, произойдет без четверти и без 10-7 часов вечера. А сейчас напомню, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». В России сменяют губернаторов. В частности, президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области. Это сделано в связи, как сказано, с заявлением губернатора Самарской области Владимира Артикова о досрочном прекращении полномочий. О том, как в Самаре относятся к отставке главы региона, рассказывает Сергей Хазов.
Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области бывшего главу Мордовии Николая Меркушкина, чья отставка также была принята Владимиром Путиным сегодня. Успешная отставка Владимира Артикова связана с тем, что 2 мая Государственной Думой принят закон о выборах глав регионов, который вступает в силу с 1 июня. Отставка Артикова после 1 июня сделала бы обязательными всенародные выборы самарского губернатора, комментирует депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Как это произошло, свидетельствует о серьезном управленческом сбое в вертикали, потому что можно было это сделать до того, как вступил закон в силу. И даже если сейчас существует переходный период, понятно, что это будет оценено как то, что власть не в состоянии определиться с кандидатом. Кроме того, это отчасти свидетельствует об оценке работы команды прежнего губернатора в регионе. Это решение связано с тем, что Рособоронэкспорт, который вошел для управления АвтоВАЗом, теряет контроль над контрольным пакетом, он переходит к французам. Команда Чемизова теряет интерес к региону. Возможно, это можно считать, что просто команда Артикова будет переброшена на другой участок. Мордовия, конечно, значительно отстает от Самарской области. Если бы присылка в качестве варяга какого-то федерального политика из Москвы еще могла бы быть воспринята регионом как данность, пусть и неприятная, то горизонтальное перемещение человека, который 17 лет руководил регионом, вызывает недоумение. Это было бы то же самое, если бы прежнего губернатора Константина Титова назначили бы исполняющим обязанности Мордовии. Я думаю, что в этом случае фарс, или можно назвать его системным сбоем, который сейчас демонстрирует Путин в управленческих решениях в отношении вот губернаторов этих двух регионов, он был бы уже законченным.
Новым главой Самарского региона наверняка станет лояльный Кремлю политик, комментирует руководитель Самарского союза избирателей Андрей Соколов.
Никто никогда город-миллионник не отдаст под малоуправляемые выборы. Если праймерис на сегодняшний день абсолютно управляемые внутри власти, то выборы это несколько иной образ игры. На мой взгляд, отставка Артикова приведет прежде всего к некоторым изменениям соотношения элит, которые существуют в Самарской области. Но основ этой отставки заключается прежде всего в деловых решениях, поскольку путинский режим на сегодняшний день исходит только из двух основополагающих для себя принципов. Это абсолютная лояльность к первому лицу государства и абсолютно выверенным с точки зрения эффективности деловым решением, экономическим решением для тех, кто владеет вот этими ресурсами и этим бизнесом. Это исключительно деловое решение правящей элиты.
Главная интрига среди самарской политической элиты и простых горожан, назначит ли президент Владимир Путин нового главу региона или Николай Меркушкин из исполняющего обязанности станет полноправным самарским губернатором. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Еще в продолжении темы о смене губернаторов различных регионов, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков подал сегодня в отставку. Он сообщал об этом в своем твиттере. Сердюков возглавлял Ленинградскую область более 13 лет. Его полномочия истекали бы в июле. А мы продолжаем программу «Время свободы» рассказом о том, что обсуждают в благосфере. Рубрика «Сетевые разговоры».
Прошедший День Победы продемонстрировал, как болезненно в России до сих пор воспринимается любой нетрадиционный взгляд на итоги Второй мировой войны. Причем даже в такой продвинутой части российского общества, как интернет-пользователи. Сегодня страсти кипят вокруг основателя социальной сети ВКонтакте Павла Дурова, а интернет полон призывов закрыть там аккаунты. Суть конфликта объясняет публикация на сайте СНОП.
В своем микроблоге Дуров написал: «Народ гуляет. Еще бы, 67 лет назад Сталин отстоял у Гитлера право репрессировать население СССР». В следующем сообщении основатель ВКонтакте объяснил, что заставило его так резко высказаться. «Мой дед прошел всю войну офицером, был дважды ранен, а затем был репрессирован по доносу без суда». Если боксер Александр Валуев деликатно назвал произошедшее кощунством, то писатель и телеведущий Сергей Минаев не стал скупиться на характеристики. «Я с сегодняшнего дня закрываю все активности ВКонтакте. Я не хочу поддерживать мразь», — написал он в Твиттер. Пользователи микроблогов стали активно продвигать хэштег «Бойкот ВКонтакте», а также «Дуров мразь».
Вскоре Сергей Минаев, которого поддержали, кстати, очень многие, с удовлетворением констатировал в своем твиттере.
Бойкот ВКонтакте больше часа – первый хэштег по России. Судя по активности их пресс-службы, пару гвоздей в задницу Дурова мы загнали. Продолжаем.
Заметим, правда, что среди поддержавших бойкот ВКонтакте было мало тех, кто выражал свои мысли внятно и избегал употребления непечатных выражений. Зато студент-историк Паулина Голованова спокойно предположила в своем твиттере, что бойкот пойдет только на пользу социальной сети.
Питаю слабую надежду, что после массового бойкота ВКонтакте средняя IQ обитателей этой соцсети вырастет единица так на 20.
Ну, а общее мнение тех, кто все же поддержал Дурова, в целом выразил в своем блоге в ЖЖ пользователь Bucks Money.
День Победы – это не повод, чтобы кровью погибших и ветеранов обелять имя подонка Сталина, виновного в репрессиях против своего народа. И эта критика Сталина справедлива и никак не оскорбляет ветеранов, которые, в отличие от этого тирана, рисковали и отдавали жизни. А после Победы Сталин наплевал на них. Люди кровью свободу завоевали, а Сталин после Победы вместо благодарности продолжил репрессии и тиранию. Потому Сталину позор. Победа в войне не снимает с него ответственность за гибель миллионов своих людей, своего народа.
В связи с шумом вокруг Павла Дурова и его детища в сети вспоминается история трехдневной давности, когда телеканал НТВ снял с эфира фильм совместного российско-украино-германского производства «Четыре дня в мае». По сюжету, в конце Второй мировой войны отряд русских солдат расквартирован в здании детского дома на севере Германии, в непосредственной близости от большой немецкой части. Между немецким мальчиком и лишившимся сына на войне советским капитаном разведотряда завязывается дружба. Конфликт между этим капитаном и майором советской армии, пытавшимся после объявления капитуляции изнасиловать одну из воспитанниц приюта, приводит к тому, что русские солдаты вместе с немцами защищают детей от вызванного майором подкрепления. Сайт «Политру» в числе прочих средств массовой информации процитировал официальное объяснение решения руководства НТВ снять картину с эфира.
Намерение НТВ показать в канун Дня Победы 7 мая фильм режиссера Ахима фон Бориса «Четыре дня в мае» вызвало крайне негативную реакцию ветеранских организаций и отдельных зрителей, участников Великой Отечественной войны, говорится в сообщении телеканала. В НТВ уверены, что фильм затрагивает темы, вокруг которых ведутся споры и отсутствуют однозначные оценки.
Недостатка в комментариях по этому поводу, разумеется, не было. Пользовательница Nenry10 за отмену показа фильма. Вот ее аргументация.
«Я русская, горжусь этим и знаю, чего добиваются такими фильмами. Мой народ сильный, и, как любой сильный по-настоящему, может быть снисходительным, но наши солдаты не были в той войне киселеподобными идиотами. Война — это вещь грязная и жестокая, золотистой пудрой ее не присыпешь. Требую не пачкать память мертвых и спокойно дать дожить участникам войны».
Этому мнению возражает пользователь Ник Нолт, который, кстати, далеко не в восторге от сценария и игры актеров фильма «Четыре дня в мае».
То, что там показано, лишь маленькая часть реальности, о которой мы мало знаем. Она в советских фильмах практически не показывалась. Вам нравится изображение наших солдат почти святыми, а немецких исключительно дерьмом? Это ваше право. В фильме, кстати, никто из мирного населения не убит и не изнасилован. Главный герой воевал в штрафбате, пережил смерть своей семьи от рук немцев, но не опустился до тупого мщения, а предпочел встать на защиту справедливости даже ценой жизни и честного имени. Это для вас оскорбляет память о войне?
Ну а сыгравший в фильме «Четыре дня в мае» одну из ведущих ролей актер Иван Шведов задается в своем Facebook ироничным, но важным вопросом.
Поскольку фильм пока показывали только в Выборге, где он получил приз зрительских симпатий, и в Локарно, очевидно, что ветераны, которые протестовали против его показа по телевидению, видели фильм именно в Локарно. Интересно, что это за ветераны и на чьей стороне они воевали?
Сам Иван Шведов предполагает, что снятие фильма с эфира – личная инициатива руководителя телеканала НТВ Владимира Кулистикова. В сети уже появились предположения, что после скандала вокруг высказывания Павла Дурова социальная сеть ВКонтакте заметно улучшит свои показатели. Можно не сомневаться и в том, что аудитория фильма «4 дня в мае» теперь тоже станет значительно больше.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовил Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели, работающие на месте крушения российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100» в Индонезии, заявили, что ни одного выжившего в авиакатастрофе не найдено. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, отбывающий 15 суток административного ареста, предлагает провести новый марш миллионов 12 июня. Министерство юстиции России восстановило регистрацию республиканской партии.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
О страхах Владимира Путина рассказывает Борис Немцов.
Комментарии экспертов.
9 мая в лицах.
Право автора.
Андрей Остальский. О бодрости английской демократии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости экономики на волнах Радио Свобода. В Москве открылась для коммерческой эксплуатации первая в регионе сеть мобильной связи четвертого поколения, основанная на технологическом стандарте LTE. Пока у нее один оператор, компания Skartel, работающая под брендом Yota, но уже в понедельник появится второй. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Новый сервис в какой-то мере можно рассматривать как конкурирующий на одном рынке с теми услугами, которые предоставляются в сетях Wi-Fi, отмечает управляющий партнер компании X-Consulting Константин Анкилов. Тем более, что Wi-Fi модемами сегодня оснащается большинство моделей и ноутбуков, и планшетов, и смартфонов. При этом каждый абонент сможет сам выбирать, какую именно сеть ему в данный момент лучше использовать. Константин Анкилов.
Доступ к такому более быстрому, нежели в существующих сетях интернету, беспроводному, будет гораздо более широкий, нежели в сетях Wi-Fi. Wi-Fi все-таки это решение для помещений. Зачастую Wi-Fi – это бесплатная услуга. Это средство привлечения потребителя в ресторан или некая дополнительная услуга для аэропорта, для бизнес-центра, для гостиницы. Конечно же, будет зависеть все от потребительского поведения. Не всегда абоненту будет интересно тратить время на то, чтобы переключиться с одной сети на другую. И он может, даже находясь в зоне покрытия сети Wi-Fi, пользоваться LTE. Но, как правило, я думаю, что мы будем видеть в большинстве случаев некоторые разграничения. Там, где есть более дешевая, а то и бесплатная сеть, большинство будет пользоваться ею. Поэтому некоторая такая вот конкуренция между той и другой сеткой, конечно, будет существовать.
Первые в мире коммерческие сети мобильной связи четвертого поколения появились в Европе осенью 2009 года в столицах Швеции и Норвегии. Сегодня, по данным Американской ассоциации мобильной связи четвертого поколения, в мире насчитывается примерно 16 миллионов LTE подписчиков, из которых 11 миллионов в США и Канаде. В целом, по данным той же ассоциации, к апрелю этого года в 40 странах мира в коммерческой эксплуатации находились 74 LTE сети. В России первая такая сеть в коммерческой эксплуатации, а не в тестовом режиме, появилась в Новосибирске. Две недели назад ее открыли компании Skartel и Мегафон. Технологии LTE позволяют значительно расширить перечень предоставляемых в сетях мобильной связи услуг, однако поначалу они скорее будут использоваться в первую очередь для улучшения качества уже имеющихся, прогнозирует аналитик компании ACM Consulting Александр Шатин. фанатиков.
Сейчас, допустим, такие услуги, как просмотр видео или какие-то видеочаты, они через беспроводные сети достаточно затруднительны в силу того, что часто не хватает просто ширины канала у оператора, и скорость падает, и качество, соответственно, тоже падает, и прерывается передача данных, и пользователи фактически не получают той услуги, которую они ожидают.
Уже 14 мая в Москве услуги мобильной связи 4-го поколения предложат своим абонентам еще один оператор – компания «Мегафон». Два других оператора российской «Большой тройки» – МТС и «Вымпелком» – также готовят LTE-сети. Еще год назад ведущие российские телекоммуникационные компании-операторы учредили альянс, который предполагал использование ими сетей мобильной связи 4-го поколения уже созданной компанией «Скартел», а также их расширение совместными усилиями. Теперь эту модель задействуют, видимо, лишь частично. Операторы будут стремиться к тому, чтобы создавать собственные LTE-сети, полагает Константин Анкилов, компания X-Consulting.
Если говорить с точки зрения абонента, услуги, скорее всего, будут предоставляться под брендом того оператора, который является конечным продавцом этих услуг, будь то Мегафон, МТС, Билайн. Но можно предполагать, что все основные игроки сотовой связи российские будут и дальше активно бороться за то, чтобы стать операторами, владельцами собственной сети, собственных частот, путем их получения, путем приобретения компаний, которые этими частотами сейчас располагают.
Буквально на прошлой неделе Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Роскомнадзор, обнародовала условия конкурса на получение лицензий, дающих право оказывать в России услуги мобильной связи 4-го поколения. Многие эксперты полагают, что его победителями станут именно участники учрежденного в прошлом году консорциума, то есть «Большая тройка» плюс государственная компания «Ростелеком». Получение лицензии открывает путь к созданию собственных LTE-сетей. Тем не менее, как считает Александр Шатиков из компании ACM Consulting, вариант совместного их создания и использования, который предусматривался год назад при создании консорциума, отнюдь не исключается и в будущем.
Я думаю, даже после того, как произойдет распределение частот 4-го поколения, тоже будет очень хорошим вариантом, если операторы научатся совместно использовать эти частоты, поскольку это приводит к повышению качества предоставления услуги для конечных пользователей. Во-первых, появится более широкая полоса в каждом конкретном географическом месте, в рамках которой можно с большей скоростью предоставлять услуги доступа в интернет. И каждому оператору при этом не придется строить такую большую инфраструктуру, то есть можно сэкономить и на капитальных инвестициях, и в то же время обслужить большее число абонентов.
Итоги конкурса на получение лицензий, дающих право оказывать в России услуги мобильной связи 4-го поколения в LTE-сетях, как ожидается, будут объявлены 12 июля.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. В завершение информационного выпуска рубрика «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» исследовал отношение россиян к новой традиции прикреплять на одежду и автомобили георгиевскую ленточку в память о победе в Великой Отечественной войне. Подробности в материале Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Подавляющее большинство опрошенных, 76%, положительно отнеслись к традиции носить георгиевскую ленточку. Не нравится это только 2% респондентов. 16% граждан эта традиция безразлична. Сторонники ношения ленточек говорят, что это праздничный символ, память о войне, о погибших, знак уважения и благодарности к ветеранам. У противников главный аргумент, что георгиевскую ленту надо заслужить, ее нельзя обесценивать. Прокомментировать мнение россиян по этому поводу я попросила доктора исторических наук, профессора Владимира Согрина.
Действительно, ленточка постепенно и, в общем, достаточно быстро превратилась в объединяющий символ отношения к победе. Сама ленточка была предложено в качестве объединительного символа в 2005 году российским информационным агентством. Ну, общественная организация, которая реально управляется государством. Поэтому есть основания предположить, что это был определенный политтехнологический ход, и инициатива исходила от кремлевской администрации. На мой взгляд, в данном случае этот политтехнологический ход можно считать вполне удачным.
А как вы думаете, почему возникла потребность в новых символах?
Все-таки с точки зрения вот такой символики возник определенный вакуум. Прежде все-таки праздник сопровождался советской символикой, красным цветом, красной звездой, красными ленточками. Но время шло, советские времена стали подзабываться, советская символика становилась все более анахронизмом. Вот возник такой вакуум. Вместе с тем, вот память о войне, конечно, сохранялась, и совершенно очевидно, что 9 мая остается главным народным праздником. Значение государственных праздников постепенно снижалось, падало, я имею в виду государственных праздников советского периода и постсоветского периода. И поэтому значение этого праздника в качестве главного, объединяющего и государственного, и народного, оно усиливалось, возрастало, это совершенно очевидно, и нужно было именно этот праздник мобилизовывать для государства, для власти. Поэтому вот был придуман, я полагаю, этот новый символ, георгиевская ленточка, в 2005 году.
Но ведь история этого символа гораздо более давняя, не так ли?
История этого символа, вообще говоря, сложная, двойная. Действительно, символ возник в российский период, еще в конце 18 века, и для Российской империи этот военно-патриотический символ, вообще говоря, был главным. Он присутствовал и в главной награде Российской империи, это Георгиевский крест, и вот в этой георгиевской ленточке, которая была и коллективной наградой в Российской империи, она вручалась лучшим воинским соединением. И вместе с тем георгиевский цвет, он был возрожден во время Великой Отечественной войны. Он ведь присутствовал в Ордене Славы. Так что он связует российскую историю, и советский, и досоветский период. И вместе с тем он устанавливает преемственность именно вот за советской России, что очень важно для нынешней власти, и добавляет советский период. Вот такой объединительный символ заключен в этой георгиевской ленточке, поэтому я считаю, что использование георгиевской ленточки в качестве главного символа 9 мая, Дня Победы, это был очень удачный политтехнологический ход, и он был принят народом. Мы видим, что большинство населения очень приветливо относится. Хотя часть народа, вот я сужу по общественному мнению, по разнообразным откликам, представители старшего поколения, они считают, что красный цвет должен был быть сохранен в качестве символа победы. Но большинство населения признало именно новый цвет. Цвет георгиевской ленточки и саму ее в качестве символа победы 9 мая.
Это был историк Владимир Согрин. Заметим, что по данным Фонда «Общественное мнение», чаще других положительно относятся к прикрепляющим георгиевские ленточки москвичи, но в то же время и жители малых городов, а также электорат ЛДПР и «Справедливой России», интернет-пользователи, граждане с доходом более 20 тысяч рублей в месяц и те, кого социологи называют «люди 21», то есть представители условно говоря, среднего класса.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы будем рассказывать о продолжающихся в Москве так называемых «белых протестах», о допросе Сергея Удальцова и Алексея Навального по волнениям в столице. Расскажем об отказе Владимира Путина от поездки на саммит «Большой восьмерки» в Соединенных Штатах. И также о судьбе памятников русской архитектуры авангарда в Москве вас ждут рубрики «Сегодня в Америке» и «Общественное мнение» и обзор российской прессы. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
23 часам по московскому времени количество участников акции протеста.
Естественно, ситуация, не знаю, какая у них была. Что случилось?
Польский президент обратился ко всем политическим силам на Украине с речью...
Королева наметила утвержденные правительством главные...
Девушка приняла первые выстрелы Бревика.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».